Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы». Программа «Разбор полетов», в которой мы анализируем поступки, мотивы, шаги тех политиков, тех общественных организаций, движений, политических партий, сил, которые играют на политической площадке в нашей стране и во всем мире в минувшие дни. У микрофона, повторяю, я, Евгений Киселев, а вместе со мной сегодня полеты разбирает Валерия Ильинична Новодворская. Если, не дай бог, кто не помнит, кто такая Валерия Ильинична, моя коллега Евгения Тен напомнит вам об этом.
Муза революции, а после нескольких смелых признаний о личной жизни – орлеанская девственница. Безоговорочно признанный всеми ораторский талант, сарказм и всегда высокий боевой дух. Но главное качество Валерии Ильиничны Новодворской – она свято хранит верность себе. Лет в 14, по собственным словам, уже была законченным либеральным революционером. Позднее определила себя словом «диссидент», сразу как только этот термин вошел в употребление. И сегодня, здесь и сейчас, она по-прежнему так называет себя и своих соратников по партии «Демократический союз». Родилась 17 мая 1950 года в Белоруссии. С 9 лет в Москве. Поступила в Институт иностранных языков имени Марисы Тереза, но проучилась недолго, до момента, когда в 19 лет в первый раз попала в тюрьму, после того, как на праздничном вечере в Кремлевском дворце съездов разбросала рукописные листовки с антикоммунистическим стихотворением собственного сочинения. Обвинение по статье «Антисоветская агитация и пропаганда». 2 года в спецбольнице с диагнозом «шизофрения», «Параноидальное развитие личности». Выйдя, стала тиражировать и распространять самиздат. Вела борьбу и параллельно работала воспитательницей и переводчицей медицинской литературы. Неоднократно подвергалась задержаниям и арестам. Ей предъявлялись самые разнообразные обвинения. В мае 1988 года вместе с другими активистами создала партию «Демократический союз», которую до сих пор и возглавляет. Пострадала даже в перестроечные времена. В последний раз попала в тюрьму уже при Горбачеве и вышла после провала путча в августе 1991. Сейчас живет в московской хрущевке с мамой Ниной Федоровной и котом Стасиком, который любит спать на пачках листовок. Над ее рабочим столом фотографии Джохара Дудаева, Звиада Гамсахурдия и Константина Борового. Говорит по-французски и по-английски. Читает на немецком, итальянском, латыни и древнегреческих языках. Пишет статьи и читает лекции по русской истории. Заявляет, что ненавидит фанатиков. Себя же называет максималисткой.
Добрый вечер, Валерия Ильинична.
Добрый вечер.
Валерия Ильинична, мы, кстати, ничего не соврали про вас?
Ну, я скажу, что с таким брендом только на рок-фестиваль.
Ну, хорошо. Вы знаете, много было разных событий за неделю, которые заслуживают более подробного разговора в сегодняшней программе.
И все скверные.
И все скверные, вы считаете?
Как одно.
Ну вот, я предложил бы обсудить сегодня чуть подробнее в начале программы событие, которое, на мой взгляд, было очень знаковым. Я имею в виду, что на этой неделе один из ключевых членов кабинета министров, Герман Греф, человек, который считается близким, доверенным лицом Владимира Путина, можно сказать, публично, об этом написали многие газеты, высказал сомнение в целесообразности и цене нашумевшие сделки между «Газпромом» и «Сибнефтью». Я имею в виду покупку за 13 миллиардов долларов компании Романа Абрамовича. Это, надо сказать, не первый случай, когда либеральные министры в правительстве Фродкова публично озвучивают несогласие с решениями, которые принимаются на самом верху. И не случайно в результате этого время от времени возникают разговоры о том, что руководство России не едино, что существует либеральное крыло, консервативное крыло и так далее и тому подобное. Подробнее об этом напомнит сейчас мой коллега Михаил Кедровский.
Черный ящик.
Расшифровка.
Правительство Михаила Фродкова, которое в нынешнем виде оформилось весной прошлого года, часто сравнивают с лебедем, раком и щукой. Часть его подчиняется Фродкову, то есть Путину, а часть сама по себе. Этому кабинету прочили отставку, но он удержался. Более того, Михаил Фродков за личный вклад в проведение государственной экономической политики стал кавалером ордена за заслуги перед Отечеством. Один из его оппонентов, Алексей Кудрин, получил золотую медаль за труды и Отечество. Пока остался без наград Герман Греф. Именно двух последних наблюдателей называют наиболее яркими персонажами в кабинете. Двое из ларца одинаковых с лица либералы, по мнению многих, и оппозиции Михаила Фродкова. Кудрин запомнился разговорами о приказах президента увеличить в два раза зарплаты бюджетникам и о высокой инфляции. А Греф отказывался удвоить ВВП и ссорился по этому поводу с премьером. Баталии разворачивались вокруг стабилизационного фонда, а также в связи со снижением НДС. За был Михаил Фродков, против Алексея Кудрин. А Герман Греф, в свою очередь, еще в начале года заявил о неэффективности государственного управления монополиями, упомянув при этом «Газпром». Греф особо подчеркнул, что если бы у нас осталась госмонополия в нефтяном секторе, то там была бы такая же низкая динамика развития, как и в добыче газа. И вот «Газпром» купил «Сибнефть», а общая добыча госкомпании уже приближается к 120 миллионам тонн нефти, более четверти всего черного золота в стране. И это далеко не предел, потому что «Роснефть» рассчитывает забрать за долги оставшиеся активы ЮКОСа. На этом фоне Греф и Кудрин вновь заявили, что им не нравится государство как собственник. Они предупредили, что добром такая политика не кончится. В частности, Кудрин сказал, что вмешательство государства в экономику чрезмерно, а власть выступает главным нарушителем антимонопольного законодательства. Герман Греф поддержал коллегу, но был гораздо резче в оценках. Он назвал политику расширения государственного участия неандертальской, сказав, что такая идеология должна умереть.
Перегрузки в пределах нормы.
И мы продолжаем программу «Разбор полетов», и я хочу спросить нашего гостя, нашего сегодняшнего комментатора событий недели, Валерию Новодворскую, как она оценивает вот эти разногласия в руководстве, которые стали достоянием общественности?
Я не так оптимистична, как ваш коллега. По-моему, у этого птеродактиля власти никаких левых и правых крыльев нет, а есть совершенно сознательно заведенные декоративные заставки, которые в нужный момент поднимаются на палочке, дабы внушить Западу именно это оптимистическое мнение, авось в российском правительстве, в Кремле, в администрации президента пересилят какие-то светлые прогрессивные силы, значит, давайте еще подождем с санкциями и с разными неприятными манипуляциями. Ну и тот же сигнал подается малоактивным и, откровенно говоря, очень таким конформистски ориентированным российским интеллигентам, которым очень не хочется вставать поперек дороги этой самой чекистской власти, что вот глядите, светлые силы еще есть, а вдруг они победят. Это не хитрый прием, но я лично этот прием наблюдала еще в Горбачевскую эпоху. Тогда у нас были весы с Коромыслом. Значит, Коромысла держал Горби, который был совсем тогда не такой либерал, как сейчас. А ведрами по очереди служили Александр Яковлев, либерал, и этот самый ужасный тип, имени которого, по-моему, уже никто не помнит. Жупел, коммунистический такой, примитивный. Помните, был такой?
Егор Кузьмич Лигачев.
Вот Лигачев. Сейчас уже этот Лигачев никому не нужен. Лежит в этой исторической могиле.
Нет, еще, по-моему, жив-здоров. И...
Нет, не в...
Дай бог ему долгих лет жизни, как говорится.
Ну, не могу присоединиться, мне как-то безразлично. Но в исторической могиле он точно лежит. А его использовали очень умело. Вот, помогите Горбачеву, чтобы не победили темные силы, олицетворенные
Лигачевым. Но вы что, хотите
то
сказать,
же самое
что вы
сейчас
подвергаете сомнению либерализм Грефа?
Я подвергаю сомнению не либерализм Грефа, а его человеческую... Что касается Александра Николаевича Яковлева, он стоял у истоков, и, положим, тогда некуда ему было деться, потому что позади был сплошной тоталитаризм. А что касается сегодняшнего момента, то либеральных убеждений Грефа я не оспариваю Кудрина, я оспариваю их человеческую порядочность, потому что они должны понимать, в качестве чего их употребляют, и Андрея Илларионова в том числе. И Путин их держит там совершенно сознательно для создания этого эффекта. А вдруг Путин повернет вправо, смотрите, он же их держит, он их не выгнал. А Лебедь, Рак и Щука, между прочим, очень согласованно действуют, когда власти что-то нужно. Вот нужно было разорить ЮКОС, уничтожить, потоптаться на нем. Идет раскулачивание собственников, сворачивание НЭПа. Собственники становятся крупные просто концессионерами. Я не заметила, чтобы выпады и жалобные ламентации Кудрина и Грефа сыграли какую-то роль и кого-то остановили. И точно так же, когда ликвидировали НТВ, тоже никто не помешал. Путин отнюдь не глуп. Я не считаю его, в отличие от многих своих соратников по демократическому движению, серым полковником. Я считаю его гением зла. Когда я слушала...
Это вы так его поздравляете с днем рождения. Вот тут просто предлагают вам наши радиослушатели... присылают нам вопросы по пейджеру. Я напомню, номер пейджера 961-33-33 для абонента «Эхо Москвы». Вот кто-то... простите, я сейчас, чтобы не соврать. Ольга просит вас сказать, что хорошего президент сделал для российского народа.
Поздравить президента, мне кажется, до нас еще Бернс его поздравил очень удачно. Свободе, любовь и почет, пускай бережет ее разум, а все тирании пусть дьявол возьмет со всеми тиранами разум. Это, так сказать, президенту Российской Федерации на дорогу в его будущую обитель. Так вот, мы не закончили наш печальный анализ. Мне, например, очень жаль Анатолия Чубайса, не хотела бы оказаться на его месте, потому что сейчас, когда начнут добивать РЕН-ТВ, когда снимут программу Ольги Романовой, кто будет за это отвечать? Ну, я думаю, в том числе и тот, кто по приказу из Кремля продал свой пакет. Так же, как за печальный конец ТВ-6, НТВ и ТВС тоже отвечают те, кто стоял у их могилы. Поэтому великий грех Кудрина и Грефа, Илларионова, никак не будет смягчен и искуплен их высказыванием. Совсем ничего они не могут не говорить.
Вот вы смотрите, вы сказали, что отчасти... Одна из причин, по которой делаются такого рода либеральные заявления, вот поднимается табличка, на которой что-то такое либеральное, знаковое, рассчитано на Запад, на приход инвесторов. И смотрите, ведь вроде бы срабатывает. Вот Центральный банк на днях опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что только за... третий квартал этого года 3,5 миллиарда долларов пришло в Россию в виде инвестиций, а всего за первые 9 месяцев нынешнего года 14 с лишним миллиардов. Это больше, чем за весь предыдущий год. Динамика явно положительная. Индекс РТС растет. Значит, может быть, все-таки это... срабатывает?
А чего здесь удивляться? До нас с вами в эфире присутствовали Леонтьев и Матвей Гонопольский, и там нелюбимый, очень уважаемый господин Леонтьев сказал, что он Ленина отнюдь дураком не считает, что тот был великим государственным деятелем, хотя и последним прохвостом. Так вот, этот государственный деятель...
Вы с этим не согласны?
Я согласна с тем, что Ленин тоже был гением зла, и на надеюсь, пребывает в том же месте, куда я хотел бы отправить Владимира Путина. Этот самый Ленин сказал совершенно гениальную фразу по поводу инвестиций, бизнеса и прочих вещей, что буржуи, они не только нам продадут ту веревку, на которой мы их повесим, они нам дадут ее в кредит. Более того, и нефть и газ будут покупать, и будут стоять в очереди.
Однажды... В общем, за границей нам не поможет.
Ни в коем случае даже себе не поможет. Однажды эта остроумная тактика уже привела к Второй мировой войне. И к чему приведет сегодняшняя тактика Запада, я боюсь, что к третьей бы не привела, потому что, вскармливая российский милитаризм и российский фундаментализм, и потакая во всем новому антихристу, который стоит во главе всех этих дел в России, и всем его последователям, они рискуют, а этот антихрист еще и Китаю оружие продает последнего поколения, они рискуют получить ситуацию похуже той, которая была создана в 1939 году. Ситуация, при которой вообще жизнь на планете, в том числе и либеральная, может закончиться. Не знаю, Минздрав России предупреждает, Демократический Союз предупреждает тоже. Но, к сожалению, бизнес, который когда-то был вычищен из России, когда сворачивали НЭП, отменяли концессии, большевики же просто взяли это и сказали, извините, нам больше не надо, а то, что вы сделали какие-то инвестиции, что-то заплатили, это ваши трудности. Они хотят наступить на те же грабли. Вот сейчас они ровным счетом на них как раз и наступают. Да, срабатывает, срабатывает.
Мы прервемся на пару минут рекламы и потом продолжим разговор.